Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя 15 по Пятидесятнице, и мы с вами опять плывем по Житейскому морю на пути к спасению, к вечной блаженной жизни с нашим Богом, благодаря Спасителю нашему Иисусу Христу, Его заслугам, Его крестной смерти, воскресении, погребении, вознесении и всему, что Он даровал нам, включая свою церковь, которой Он стал главой. А мы составляем тело этой церкви, и каждый в отдельности член этой церкви. И Святая Церковь, как всегда, помогает нам и напоминает нам то, что полезно нам для спасения, для богоугождения. И сегодня по богослужениям читалось место из второго послания к Коринфянам святого апостола Павла, которое, несмотря на то, что было написано давно и конкретной коринфской общине, но как бы Духом Святым, который провидит все и вся, эти слова имеют отношение и к каждому из нас, живущим уже в начале 21 века и пытающимся спасаться, пребывать в истинной Церкви Христовой. И здесь, прежде всего, вот сами послания апостола Павла показывают нам, что он жил на расстоянии от той паствы, к которой обращался в посланиях. Потому что само написание посланий или писем и отослание их с кем-то в эту общину говорит о том, что окормление было на расстоянии. То есть он посещал, конечно, когда-то где-то, вот, но он не мог одновременно пребывать во всех общинах, даже только те, которые упоминаются в Писании, вот, а тем более их было еще больше в реальности. И сохранились далеко не все послания, а только те, которые вот, промыслом Божьим были сведены в канон Нового Завета. Поэтому меня лично удивляет мнение людей современных, которые почему-то выступают против заочного окормления чад, хотя читают эти послания. Если апостолы не гнушались окормлять чад письмами, посланиями, то почему в наше время, которое технически более оснащено, и можно более тесно и по телефону, и электронной почтой, и прочее общаться, почему же это не используется во спасение Слова Божию, а оставить вину людям, которые это используют? Непонятно. Если бумага и чернила, это все, что было в распоряжении апостолов, использовалось для написания Слова Божия и для написания посланий, которые мы до сих пор изучаем, читаем, насыщаемся во спасение свое, вот, то, конечно же, если бы в те времена была возможность звонить по телефону или иметь электронную почту, конечно же, апостолы это непременно использовали полной мерой, тем более, потому что использовать то, что было. Вот. Поэтому все вот эти разговоры о том, что якобы не может быть окормления заочного, они беспочвенны, и мы видим, что Слово Божие в пух и прах их разбивает, и люди, так утверждающие, находятся в жуткой бесовской прелести. Потому что Бог использовал не только чернила, перо там, и все другие средства, которые люди открыли для себя, для греховной жизни употребляют, а для временной жизни, а тем более Господь хочет, чтобы это использовалось все, что возможно для вечной жизни. Вот. Но Он даже использует такие средства, как сновидение. Мы видим в Писании, это изобильно показано, как Господь через сновидение открывает свою волю, дает свои указания и так далее. Не говоря уже там про явление, посещение и так далее. Вот поэтому уже как можно против Слова Божия и против истины как выступать нет, люди, не имеющие ни страха Божия, ни ведения, ни понимания. Но вернемся к конкретному посланию. И сегодня отрывок начинается так. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». То есть апостол напоминает, что все наше призвание и пребывание в церкви, и утверждение в истине во Христе, и помазание Духом Святым для нас делает Бог. При этом Бог для нас есть вот все основание и все, что мы имеем от Бога. И Он не только призвал нас как бы в надежде на вечную блаженную жизнь, но и не только даровал здесь смысл вот и цель для нашей повседневной жизни в спасении, в богоугождении, но и запечатлел нас в этом и дал залог Духа в сердца наши. Почему апостол говорит «залог Духа», а не просто «Духа»? С большой буквы написано «Духа Святого». Речь идет о Духе Святом. Потому что в полноте как бы Дух Святой можно будет ощутить только в Царстве Вечном и Святой Троицы, то есть в Вечном Божьем Царстве. Все, что мы имеем сейчас, это отчасти. Вот. И залог – это как бы часть. Вот. Но эта часть необходимая и достаточная для нашего спасения, для нашего совершенствования, для нашего пребывания в Боге, для нашего сопротивления всем силам зла и победы над ними, и для нашего богоугождения. Поэтому это вполне достаточно, но называется она залогом. Залогом, потому что заложено для нас авансом. И мы получаем его даром наперед, в купели крещения, и потом должны как бы в духовном смысле отработать. Не потому, что как бы мы можем своими силами что-то отработать, а для того, чтобы мы оценили полученный дар, предложив вот такие труды, понеся скорби, чтобы мы оценили тот бесконечный, безмерный, непостижимый дар, который даровал нам Бог, призывая нас к себе и в свою церковь. «Бога призываю во свидетеля на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф». Вот очень как бы жестко сказал апостол, чтобы уверить коринфскую общину в серьезности как бы своего намерения. «Бога призываю на душу мою». То есть нельзя сказать более жестко. Ну, то есть это не мое личное мнение, это не мое личное желание, это не просто там какая-то там что-то. Я беру самым крайним, самым высшим, что может быть. То есть Бога призываю на душу мою. То есть, что я уже настолько как бы ревную о вас, что вот призываю Бога, как высшего свидетеля, на то, что щадя вас, не пришел еще в Коринф. То есть, о чем как бы здесь апостол указывает о том, что были какие-то проблемы, духовные проблемы в Каринской общине. Потому что так сказать можно было только, если были самые серьезные проблемы. Апостол проповедовал, был все время в Коринфе, там была создана община, но он не мог там пребывать постоянно и как бы по послушанию Богу продолжал свою проповедь в других местах, но продолжал окормлять эту общину посланиями, и получал известия от них, там, от их состояния, и таким путем пытался удержать их на пути спасения. Но его отсутствие произошло, духовное падение, вот, как раз части этой общины и, по всей видимости, большей части, раз он вынужден был так жестко поставить вопрос о том, что он даже Бога призывает во свидетеля на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил к Коринфу. То есть он берет высшее, кто может быть свидетелем самого Бога во свидетеля. Не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы с поспешностью радости вашей, ибо верою вы тверды. Здесь апостол как бы раскрывает вот свое отношение после такого жесткого заявления, что то есть я щадил вас. То есть если бы я пошел в Коринф, то там значит, было бы серьезное наказание. Вот, поэтому, щадя вас, я не спешил как бы вас посетить вот, личным присутствием. Вот. Но почему? Не потому, что мы, то есть мы ставим себя наравне со всеми апостолами, что речь идет не о личном отношении апостола Павла, да, а об отношении как бы Божьих служителей. Что это одно единое отношение, что у них един дух, единая вера, единое крещение, единая церковь и единое отношение. То есть его нельзя раздробить. Один апостол так относится, другой так, чтобы в этом смысле все относились так, как требовал и заповедовал Господь наш и Спаситель Иисус Христос. Чтобы будто мы берем власть над верою вашу. То есть вот в этих словах апостол показывает, что с одной стороны он и другие апостолы не являлись начальниками в вере. Вот. То есть именно они не господствовали над верующими, они были отцами, они были служителями, они получили урок от самого Господа, когда он умывал ноги апостолам, ну, а апостол Павел уже знал от других апостолов, вот, ибо Господь его призвал по-другому, но они все одинаково, равно понимали, вот, что преимущество имеет служащий, вот, смиряющийся, а не господствующий. Ибо Господь для церкви установил совершенно другие, удивительные, неотмирные отношения, где не так, как в этом мире, кто владычествует, господствует над людьми, которые для них рабы просто, исполнение их похотей вот, и воли греховной, а они не господствуют, не владычествуют вот в таком мирском, земном понимании, а являются отцами, вот, пастырями, заботливыми, любящими, не щадящими своей души и полагающими свою душу за своих подопечных. И поэтому он это подчеркивает, но в этом подчеркивании мы можем усмотреть о том, что значит, может быть и иначе. То есть, что впоследствии люди, которые уже встали на места апостолов, но уже не имели их ревности, благодати, смирения и так далее, они по обольщению духа злобы стали, изменили свои отношения и вместо отцов взяли власть над верою подопечных людей и стали начальниками в митрах и камелавочках, и именно по подобию земной греховной власти. Но мы поспешествуем радости вашей, ибо веру вы тверды. То есть, как бы апостол показывает, что мы радуемся вашей радости, потому что верой, то есть догматической, вы тверды. Значит, проблема в этой общине была не вероисповедная. То есть они не нарушили никакого догмата, они не пошли в какое-то еретическое уклонение, и не об этом их апостол укоряет, что он еще не посетил их, щадя их. Значит, проблемы были духовные, но не вероисповедные. Итак, я рассудил сам себе, не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мной? То есть вот так очень доверительно отец как бы отчитывается перед своими детьми в том, что он рассудил сам себе не приходить к ним с огорчением. И поэтому удерживал как бы свой приход, ожидая как бы покаяния, осознания, изменения своих подопечных, чтобы не так сильно их наказать, а как бы дать им время на покаяние. И слова «кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною», он и дает эту как бы и надежду, и стимул к изменению. Вот такими словами он призывает их: «Ну, я не хочу вас огорчать, вот если я приду, я вынужден буду вас наказывать, но я, вот щадя вас, не спешу к вам, чтобы вы изменились, чтобы вы поняли, что вы сейчас заблудились в чем-то конкретном, и как бы, зная мое отношение к вам, вот, обрадовали меня, вот, несмотря на то, что я вас как бы огорчил вот, своим непришествием или своими грозными словами, которые предварительно раньше в послании были сказаны по конкретному поводу, то, что произошло печальное в этой общине. Это самое я написал и вам, дабы пришед не иметь огорчения от тех, от которых мне надлежало радоваться». Вот, то есть, понятно, что отец всегда хочет радоваться о своих детях, о их преуспеянии, о их возрастании о Господе, о их возрастании в молитве, в покаянии, в борьбе со страстями и так далее. То есть отец всегда радуется реальному духовному преуспеянию своих детей и огорчается, когда происходит все наоборот. И поэтому здесь мы видим действительно, что писал любящий, заботливый отец, который желал и искал реального блага для своих чад, вот, и все делал, чтобы помочь им обратиться. И поэтому и говорил об этом огорчении и о радости. И чтобы пришед не иметь огорчения от тех, которых мне надлежало радоваться. То есть я хочу, говорит апостол, иметь от вас не огорчение, а радость. Радость, что вы вернулись на прежний путь спасения. «Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас». И здесь он говорит, что если вы действительно как бы Божьи дети, то вы должны радоваться тому, что я радуюсь за вас. То есть радость моя о вас и должна быть вашей общей радостью. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. То есть здесь отец раскрывает как бы свое состояние, что он написал им грозные слова вот, о допущенных там страшных нарушениях, но не как какой-то там посторонний, не, как бы не вникающий в дело там, начальник, там, а именно как отец от великой скорби и стесненного сердца. То есть что это сильно его огорчило, это доставило ему скорбь. Его сердце было стеснено, он мучился, видя погибель своих чад. И поэтому писал со многими слезами. То есть это не формальное какое-то отношение и не разрешение какого-то конфликта, а это действительно реальное переживание истинного пастыря, истинного отца о своих духовных чадах и своих значит, подопечных духовных, словесных овечках, и о которых он так переживает, что не только скорбел сердце, не только великую скорбь имел и стеснил сердце, но и плакал многими слезами. Вот, и не хотел огорчить их. И все для того, чтобы они познали любовь, какую в избытке апостол имел к ним и ко всем своим чадам, которых он имел в земной жизни по промыслу Божию. Вот. И на этом сегодняшнее послание заканчивается, но не заканчивается предмет как бы обсуждения, почему же даже в ранней первоапостольской церкви происходили такие события, которые вызывали огорчение, скорбь, тесноту, многие слезы у таких великих божьих угодников, как апостол Павел и другие святые апостолы Христовы. Потому что люди, пришедшие в церковь, приходят туда не в состоянии святости, совершенства, а они приходят из мира, из греха, из прелести великой. И пребывание в церкви само по себе, хотя оно и спасительное, блаженно, оно не может гарантировать того, что эти люди опять не попадут под влияние бесов, своих страстей неврачеванных еще, и как бы не будут по пути расхищаться бесами или попадать в прелесть, в обращение и погибать, как бы находясь уже в церкви, храня истинную веру. Потому что один из путей погибели – это вывести от истинной веры. Но сейчас мы не касаемся этого, а говорим только о тех людях, которые милостью Божией пришли к истинной вере и хранят ее как бы твердо, и проблемы у них уже не вот в принятии истины и хранении истинной веры, а в их как бы, вот, личном духовном жительстве. И здесь нужно уразуметь некоторые важные истины. И первое – это вопрос, а что является самым как бы важным, самым главным после принятия истинной веры и хранения ее в деле нашего спасения. Вот что, какая добродетель, какое качество является самым важным? Некоторые говорят любовь, потому что о ней так много говорится и заповедано на Богом, что надо возлюбить Господа Бога и ближнего своего, как самого себя и так далее. И, казалось бы, чем возразить на это. Но на самом деле, при всей важности, великости любви, она является уже как бы плодом, последствием вот, для тех людей, которые ее достигнут, но не самым важным качеством в деле спасения. Потому что любовь может быть и безрассудной, и лицемерной, и прочее, и разобраться в этом тоже невозможно. И человек может думать, что он любит, пребывает в любви, может думать, что Бог его любит, что он Бога любит, но на самом деле это все мечты и обольщения, и ничего этого может не быть. Поэтому как бы по этому качеству определить, узнать мы не можем, потому что очень много обольщений на этом пути. И поэтому святые отцы указали нам, вот, что самым важным даром для спасения является дар духовного рассуждения. То есть не любовь, не посты, не молитва, не прочее, а именно дар духовного рассуждения. Другое дело, что для его стяжания нужно и то, и третье, и десятое. Вот. Но именно как дар Божий, самый важный дар – это дар духовного рассуждения. И поэтому Господь для окормления своей паствы, своих овец словесных, посылал людей, которые обладали этим даром, самым важным для дела спасения. Не может каждый человек, каждый признанный в церковь, каждый прихожанин иметь этот дар. Не может. То есть теоретически как бы может, а в реальности не может. Поэтому Господь мудро как бы установил именно коллективное спасение, то есть что есть община и есть пастырь. И вот пастырь – это тот человек, который, помимо многих других важных качеств, обладает или должен обладать как даром духовного рассуждения. Если пастырь им не обладает, все остальные его добродетели, все остальные его качества не принесут пользы для словесных овец, то есть для его подчиненных, которым он как бы содействует во спасении. Поэтому этот дар настолько важен, что обязательно каждый пастырь, который имеет под собой как бы призванных Богом к спасению чад, обязан, должен обладать даром духовного рассуждения и этим своим даром восполнять его отсутствие в своих чадах и этим даром как бы управлять их в спасении. Дар духовного рассуждения – это не просто подарок от Бога. То есть сидит человек там тупой, безграмотный, там, ничего не знающий, ну, как-то там он угодил, постился, молился, рад, и Бог ему просто послал, и он раз и включился, и стал обладать даром духовного рассуждения. Есть дар мудрости. Дар мудрости может быть дарован Богом по усердным молитвам, по каким-то действиям там, богоугождения, если человек что-то действует, чтобы лечь милость Божию, и просит дара мудрости, и Бог может даровать ему. И это мы видим и в словах послания апостола, что просите, кто не имеет мудрости, просите без колебаний, все, и Бог даст вам. То есть дар разума или дар мудрости даруется Богом просто так, как человек может вымолить, вот, стяжать милость Божию какими-то своими действиями и получить этот дар. Но дар мудрости при всей его как бы, важности, все, он не может заменить дар духовного рассуждения. То То есть для дара духовного суждения дар мудрости обязателен, но сама по себе мудрость не может заменить дар духовного суждения, ибо это разные дары, и мудрость, только мудрость может помогать человеку, имеющему дар духовного суждения, но имеющий дар мудрости, но не имеющий дар духовного суждения, не может ни себя толком спасти, ни тем более руководить духовной жизнью подопечных своих. Это можно хорошо увидеть на примере Соломона. Царь Соломон, вы знаете, царь израильский, вот, он умолил Бога именно о мудрости и получил этот дар и считается самым мудрым человеком, который только был как бы в истории. И тем не менее мы видим, что этот дар не спас его вот от богопротивных поступков и в угоду как бы своим многочисленным женам, он уступил им поклоняться идолам, хотя сам он как бы представлял истинную веру и ревновал о чистоте веры, сжигал там всех волшебниц и прочее, а тут как бы своим женам уступил. И в этом было его падение. Получается, что вся его мудрость, которая так воспета и видна в книгах его и прочее, вот она, хотя есть дар Духа Святаго, недостаточна для того, чтобы обеспечить спасение. Вот. И хотя тоже покупается скорбями, то есть во много мудрости, много печали. Вот. И поэтому этот дар связан с таким скорбным опытом. Но, тем не менее, это дар именно, который непосредственно Бог может даровать, и человек станет мудрым. Вот, или со вниманием почитать Писание, и тоже может сильно умудриться. И об этом Святой Отец указывает. Но вот этот дар мудрости не надо путать с даром духовного рассуждения, вот, ибо как бы дар мудрости – это способность как бы воспринимать как бы высокие, глубокие истины, осознавать их, излагать даже, но она не имеет как бы практической привязки, если нет дара духовного рассуждения. А дар духовного рассуждения, он как раз помогает мудрости, которая от Бога, практично приложиться вот к реальной обстановке, ко всем потребностям, возникающим вот, в духовной жизни, соизмерять все верно, точно, все предлагать мерой, должной, весом, своевременностью и мерой во времени, какая заповедь, когда, где работает, какая удерживается и так далее. То есть вот все вот это точное приложение делает дар духовного суждения. Более того, дар духовного суждения предвидит будущее, предвидит последствия. И поэтому это самый драгоценный, незаменимый дар для духовного, для спасения. А мудрость – это просто Богом дарованный инструмент как бы высочайшей деятельности ума. Вот. И он велик, высок, но если человек не имеет дар духовного суждения, он не сможет применить эту мудрость во спасение ни себе, ни другим. Поэтому при всей важности мудрости важно, чтобы она могла быть реализована. И вот реализовать эту мудрость помогает дар духовного суждения. И вот дар духовного суждения в отличие от мудрости, от других даров Божьих, даруется не просто так, а только в повседневном опыте. То есть, как бы, этот дар человек может получать только практикуя благочестие во Христе, то есть практикуя приближение к Богу, вот, конкретное, плодоносное приближение к Богу, когда человек выполняет то, в чем заключается сущность спасения. А сущность спасения состоит в расторжении общения с демонами и в примирении с Богом и получении ее по примирении благодати Духа Святаго, вот, свое спасение. И если человек поставляется Богом в руководители, в пастыри, в апостолы, в пророки, то он и получает, помимо других важных даров, понимание Писания, дар слова, там, дар исцеления там, и прочее, он получает постепенно в ходе своего духовного трудничества и скорбничества, он получает дар духовного осуждения, который уже не отнимается никогда от него, как приобретенный не просто вот подарком, а своим опытом, своей душевной кровью, иногда и физической, вот, своими страданиями, своим опытом. И это самый важный, необходимый дар. Теперь, обозначив это, перейдем уже, собственно, к пастве, которая этим даром не обладает. И посмотрим на наше жительство и на те ошибки, которые допускали и продолжают сегодня, тем более, допускать уже уверовавшие в Христа люди, которые вошли в истинную церковь, но не имеют дара духовного осуждения и не понимают и важности его значения, поэтому не ценят духовного руководителя, отца, пастыря, не прибегают к нему за этим даром, а пытаются сами как бы устроить свое спасение, прикрываясь только наличием духовного отца, пастыря, человека, который их назидает во спасение. Не имея дара духовного осуждения, люди впадают как бы в две крайности. То есть могут впадать в одну или во вторую, но как бы их существует две крайности. Первая крайность – это как бы духовное расслабление, такие духовные поблажки себе, леность, нерадение, духовное бесплодие. Вот. Это такое состояние, когда человек, все, ничего, я уверовал, я в церкви, само собой как-то срастется, само собой спасется, и все, и уже мне главное, что я вот это, а тут ничего особо делать не надо. И эти люди чаще всего соединяются с миром сим, прелюбодействуют с ним, живут как бы его интересами, все, то есть язычествуют, безбожничают как бы на практике, но как бы формально лежат в церкви, и там как бы какой-то испуг даже есть у них, не страх Божий, а испуг о своей погибели. И вот этот испуг и держит их как бы в рамках еще церкви и прочее. И нужен, конечно, какой-то сильный такой фактор, чтобы вывести их из церкви. И когда мирской фактор будет какой-то преобладать, то есть открывается какой-то доступ к славе, к богатству, там, к какому-то почету, к положению, они легко переступают через церковь, через свое там, спасение и увлекаются этим. Потому что они уже подготовлены к этому повседневной своей вот этой лицемерной жизни. И ничего нет удивительного, что такие люди легко отпадают из-за каких-то выгод в земной жизни, которая возникает. Пока нет выгоды, для него выгодно быть в церкви, как бы, чтобы этот испуг как бы погашать свой. Но как только появляется какое-то более такое увлекательное с пристрастием положение в мире этом, они легко променивают, забывая об испуге, легко променивают на это новое положение, и по страсти устремляются к тому, чего они, ну, как бы в обыденном положении они не могли бы иметь. И бесы часто устраивают им или такое положение, или иллюзию такого возможного положения. Чаще всего это иллюзия, вот, которую там чуть-чуть они подпитают, а потом бросают, смеются. Но люди уже и вне церкви, и в погибели, и не имеют даже того, на что рассчитывали. Это видно по Иуде Искариотскому, который получил вот эти большие деньги и думал, что их... А потом мы видим, что и деньги бросил, и повесился, и ничего не использовал даже для той жизни своей, которой он как бы дорожил, для внешней своей и тех страстей. Вот. Так что чаще всего бывает так. Но бывает, что бес и даст кому-то что-то там временно попользоваться положением и тем больше погубить ее, а как бы к нему притянуть остальных. Видите, мол, как хорошо живет, ушел из церкви, как хорошо живет. Давайте, мол, ревнуйте ему. И уводит под этим предлогом еще остальных, которые по сути-то лицемерили. То есть они пришли в церковь не спасаться, не к Богу приближаться, а увлечевать свой либо испуг этот, как бы гасить, либо какую-то проблему, которую греховная жизнь им предоставила разрешить с помощью Бога и церкви. И когда эта проблема разрешается, то они легко освобождаются от Бога и церкви. Поэтому есть такая категория людей, но мы сейчас не будем как бы много о них говорить, а перейдем к тем, которые вроде хотят спасаться, но не имеют дара духовного суждения и впадают в другую крайность. Те, которые пришли нелицемерно в церковь и пребывают в ней нелицемерно, а действительно хотят спастись, действительно боятся Бога и боятся попасть в вечное мучение, им бесы готовят другую крайность. А другая крайность в отсутствии духовного суждения – это есть ревность не по разуму. Ревность не по разуму – это есть как бы замена дара духовного суждения для людей, которые уничтожали, но думают, что они самодостаточны. По своей гордой установке самодостаточности они пытаются своим плотским умом рассудить о духовном. Хотя читают слова Писания, что духовный только может судить о духовном, а душевный человек не может судить о духовном, он не понимает, ему это безумие. Они прочитывают эти слова чисто рассудочно и не предлагают их себе, либо если предлагают, то сразу перенося себя, что они и есть духовные, поэтому к ним как бы это и не относится. Они и есть те самые духовные, которые понимают духовное. И человек, находясь во власти еще бесов, страстей, душевный, который возомнил себе, что он духовный, и что к нему относится как бы вот та часть этого послания, которая касается духовных, что он духовный, понимает духовных, и он такой, и понятно, что предупреждение относящихся к душевным лицам он не восприемлет, и он остается без всякого руководства, без всякого как бы обличения. Он уже возомнил себя духовным, что он духовный, что он самодостаточный. Поэтому из такого обольщения, и бесы легко дальше крутят таким человеком, он как бы сам себе сочиняет уже деятельный путь спасения. И назначает сам себе подвиги, усиленные молитвы, усиленные посты, такой аскетизм определенный, строгий, жесткий. И по обольщению думает, что вот это именно Богу угодно, и что он это Богу дает, и значит Бог уже его должник, и Бог ему всем должен, и он уже молодец во всем. И духовный отец для него, ну, только как священник, потому что он еще не священник, он нуждается вот чисто в тех вещах, которые может сделать только священник, то есть разрешить грехи и преподнести ему святые дары, а в остальном уже как бы духовный отец ему не очень-то и нужен, потому что зачем его беспокоить, когда я сам могу собой руководить и даже какими-то братьями, если он поставлен там над какими-то братьями. И это очень пагубное обольщение, потому что на самом деле так не бывает, и если бы этот человек имел дар духовного суждения, то Господь бы его и поставил как бы на подсвечник, чтобы он светил остальным. А если Бог ему не дает этого, то понятно, что он не имеет самого главного, поэтому он не может быть светильником, а он должен быть как бы в послушании и зарабатывать свое спасение, а не руководить самим собой и другими, влиять на других, то есть навязывая по своей ложной ревности какой-либо там подвиг, какой-то устав, который сам себе придумал. И особенно это опасно в наши дни, и уже Игнатий Брянчанинов, живший в период падения, отпадения православия, церкви от Христа, как бы предупреждал Духом Святым вот, о том, что подвиг в наше время чреват великими опасностями обольщения, самомнения, гордыни, тщеславия. Поэтому Господь заменяет подвиг скорбями, болезнями, скорбями. Ибо очень трудно превознестись, гордиться скорбями и болезнями. И очень легко превознестись своими постами, подвигами, милостынями там, и какими-то такими действиями. Поэтому как бы в наше время всегда нужен был дар духовного суждения, в наше время как бы нужен особый дар. То есть, вот тут нужна особая умудренность и особый опыт, и особый как бы, дар духовного суждения приложим именно к нашему времени. Вот. И для этого Господь избирает людей, которые прошли опытно, не по начитанности святых отцов, там, не по какому-то всезнайству, там, а именно опытно прошли путь внутреннего делания и познали ту великую бездну падения, в котором находится вообще человек и все человечество, через себя, через свое познание самого себя, познали это, проделали покаянный труд, понесли скорби великие и примирились с Богом и сожрали опыт, опытность и дар духовного суждения, и именно приложимый к нашему времени и к состоянию современного человека. То есть они могут руководить душами именно в наше страшное, мрачное, темное, отступническое время, зная все немощи, которые свойственны современным людям. И здесь этот опыт всегда был незаменимый, но в наше время он как бы особо востребован, потому что и как бы массовое отпадение от спасения, от церкви при формальном как бы, обозначении себя христианами, православными, церквями. На самом деле, если в первый век, в апостольский век христианства, да, были лжеапостолы, лжеделатели, лжебратья, мы читаем апостола Павла, все это было, то что удивляться в предантихристовое время, когда появились множество лжецерквей, лжеепископатов, лжепатриархов, там, лжепророков, лжесвятых, лжеправедников и так далее. Очень много этих обольщенных бесами людей, которые только мнят себя, и целые огромные структуры с миллионами паствы, как бы с миллионами паствы, как взять там, Рима католическую, уже церковь там, или уже православная ступенческая церковь, Московская патриархата, там, Константинопольская патриархата и так далее. Все они отпали от истинной благодати, но продолжая себя как бы выдавать за истинную церковь там, и, соответственно, обольщать людей и губить их дальше. И вот такое обилие как бы вот ложных церквей, священников и духовных лиц, таких ложных, их как бы они по истории всегда были, но в таком обилии и в массовости никогда не было. И поэтому это один важный фактор. И многие другие важные есть факторы, которые человек и понять, и учесть не может, потому что он является заложником как бы своих познаний, а познание его основано на чтении, а чтение в основном относится к прошлым векам, и читая как бы подвижности прошлых веков, человек невольно переносит как бы вот и их дух, и намерение, как бы их вот их средства применяемые, все на себя перекладывает, как будто ничего не изменилось, и можно точно так, как там несколько веков назад, подвязаться в наше время. Это и есть прелесть и обольщение. К сожалению, только хранение веры, вот это то, что во все века требуется одинаково. А так, еще Василий говорил, пойми дух времени и живи согласно этому, ибо он меняется. И наше время особенное, время массового полного отступления. И спастись в наше время не то что трудно, а крайне трудно. Просто спастись, не достичь святости, а просто спастись, попасть в рай. Вот. И нужно особую как бы умудренность в наше время. И поэтому дар духовного рассуждения в наше время самый важнейший дар. Его ни за какие деньги, ни за какие подвиги, ни за какие труды не приобретешь, если не будешь избран самим Богом, если Бог тебя сам не поведет покаянным путем к приобретению этого дара. И таких людей единицы. И если вы имели счастье найти человека, обладающего даром духовного рассуждения, то вы как бы просто блаженны, счастливы, если смиренно преклонитесь перед этим человеком и будете смиренно умолять его помочь вам этим даром во спасение, окормить вас, управить вас, помочь рассудить. Потому что человек, не обладающий даром, даже при всей своей ревности, обязательно наделает страшных для себя по последствиям ошибок. Он увлечется ложным подвигом, то есть он усиленным, ревнуя древним отцам, возложит на себя чрезмерный пост, обилие молитв, которых он должен вычитывать. И не заметит, либо станет обрядоверцем, то есть человек, который просто обряд, либо уставоверцем, то есть когда напишет все уставы и будет считать, что он его спасает, если он вычитает столько-то кафизм, столько-то правил, столько-то пропаститься, столько-то там это, то он уже, а он не будет видеть, что вместе с чтением этих кафизм и с хранением этих чрезмерных постов растет только его гордость и самомнение. А наша же задача, наша важная цель, это не просто выполнять что-то для чего-то, а получать реальный плод от своей деятельности в духовной жизни. То есть, если мы получаем реальный плод, пусть мало-помалу и прирастаем, значит, мы правильно действуем. Если же мы много прилагаем усилий, несем всякие подвиги, но вместо этого несем потери, и вместо получение, превращение благодати и воскресения, мы растет наша гордыня, тщеславие, обольщение, то хорошо, если Господь своей милостью вскроет это через какое-то искушение и попытается уврачевать тех людей, которые смирятся, обратятся к источнику мудрости и духовного рассуждения и получат вразумление для исправления своего печальное положение, так как и апостол Павел пытался вразумить коринфскую паству. И это было всегда в церкви, всегда люди уклонялись, заблуждались. И как бы вся жизнь христианина идет под угрозой вот этого отпадения в прелесть, в обольщение, в ересь, в неправильную как бы, духовную практику, в неправильные действия. Или потакание страстям, приводительство с миром всем и так далее. То есть всегда какие-то уклонения бесы подстраивали, и люди поддавались, и как бы борьба с ними шла удержать человека и в истинной вере, и в благочестии, и в правильном как бы, настроении, и в правильном делании. И любовь пастыря как раз в этом и проявляется, что он скорбит о своей пастве, он молится, он плачет, он переживает, и он все делает, что от него зависит, чтобы и обличить, и вразумить, и наказать. Вот, но все это для того, чтобы спасти их от погибели, от заблуждений, которые время от времени они попадают. И все дело лишь за самими послами, если они будут смиряться и осознавать, что они не обладают даром духовного суждения, ни мудростью, ни чем-то, что могут сами себе помочь, а нуждаются в самом тщательном окормлении, они будут иметь плоды дара духовного суждения через другого человека, которым Бог их даровал для этих людей. То есть они будут пользоваться даром Божьим от Бога, но через другого человека. Поэтому их жизнь будет под надежной защитой, и они будут брать на себя только то, что полезно, спасительно, и то, что реально приносит плоды в их жизни, а не мечтательные подвиги, хотя они могут быть и скорбные, и трудные, но они могут быть в погибель, если приняты самочинно, по своему разумению. Поэтому, да, духовное суждение четко взвешивает по условиям современности, что каждому члену церкви полезно, что возможно, как нести, какой мерой, каким весом, все рассудит духовный наставник, каждому отмерит, поможет, подскажет, накажет, вразумит, вымолит. И это реальный путь к спасению. И да поможет Господь всем вам осознать это, пребывать в нем, а не придумывать себе мечтательно пути, которые ведут в погибель. Аминь.